Когда я был маленький, я учился в музыкальной школе по классу кларнета. И на кларнете также играл мой брат, и, как ни грустно это признавать, играл он намного лучше меня. Отучившись, я не прислушался к рекомендациям учителей и не пошел в консерваторию. А вот брат свою карьеру делает именно в музыке. Играет в большом оркестре, гастролирует по разным регионам и странам. Естественно, не сейчас. Сейчас у нас режим нахождения дома. Так вот, в свое время учитель очень красочно и наглядно объяснил, чем мы друг от друга отличаемся с братом. Он говорил, что вот я играю как машина. Вот как написано, как сказано, так я в точности воспроизведу. Вот попросят тут сыграть тише, тут быстрее, я все сделаю именно так, как сказано. А брат играл совершенно иначе, вот как Бог на душу положит. Он не мог дважды сыграть один музыкальный фрагмент одинаково, и это было прекрасно. Вот почему я вспомнил те темные 90-е, когда мы с братом каждую неделю по 3 раза ездили в замечательную музыкальную школу в Мерзляковском переулке. А все дело, что именно вот теми словами про моего брата, про то, как играл мой брат, наш учитель объяснял, что такое джаз. Джаз никогда не был статичным, он никогда не сковывал. Если музыкант хотел что-то сыграть по-своему, он становился джазменом. У джаза нет четких границ, которые отделяют его от остальных жанров. Есть вот эта огромная пограничная зона, на территории которой музыка трансформируется и смешивается с джазом. А еще это едва ли не единственная музыка, в которой роль композитора отходит, ну, не всегда, но отходит на второй план. Да и дирижер даже не так важен. Куда более значимы сами музыканты. Главную роль играют личность, играет настроение. Одна и та же мелодия, сыгранная разными джазменами, будет отличаться в той же мере, в какой различаются они сами. Именно об этой музыке и хотелось бы сегодня поговорить. Ведь есть версия, что именно в этот день, в далеком 1912 году, одна из газет Лос-Анджелеса впервые упомянула это странное тогда слово «джаз». Побеседуем о музыке, и к беседе по телефону присоединяется джазовый обозреватель, радио и телеведущий Михаил Митропольский. Михаил, здравствуйте. Хочу у вас уточнить такой момент. Вот сегодня, когда огромное количество музыкальных жанров, музыкальных исполнителей, когда возможность и самому что-то сочинить и сразу выложить, ну, огромное количество. Вот этот в одном клике практически находишься от вирусного возможного успеха. Что сегодня может предложить джаз такого, что эта музыка все еще действительно популярна, она все еще живет и собирает. Ну, я не знаю, насколько любой музыкант может собрать приличный стадион, но в клубах, в джаз-клубах по-прежнему эта музыка играет, и на нее приходит слушатель. И зритель, кстати, тоже еще добавил бы.
Ну, в общем, джаз соединяет в себе черты и консерватизма определенного, и новаторства. Действительно, за 100 с лишним лет существования джаза он развился в невероятное совершенно древо с ветвями многочисленными. Многие люди даже не узнают многие из этих ветвей под названием джаз. И джаз у каждого проявляется в какой-то своей форме, у каждого свое представление о джазе. Но джаз чрезвычайно интересен как раз тем, о чем вы говорили. Он представляет возможность для творчества. И вот это и есть самая главная его черта. Практически нет никаких границ. С заключением одного. Как вы совершенно правильно заметили, музыкант не имеет права быть машиной. Вот той самой машиной, которая играет на кларнете так, как ему указано.
Спасибо,
так,
спасибо, кстати, я был такой машиной.
Да-да, вот. Совершенно верно, вы заметили отличие. Вы, наверное, еще помните, что людей, которые играют в академической музыке, чаще всего называют исполнителями.
Да, да.
А? А это означает, что они исполняют чью-то волю.
Угу.
Поэтому в джазе это слово не очень привелось. Музыкант, вот музыкант творчески свободный, это и есть джазмен. Ну, а то, что касается столетия истории его, то накопилось так много, что большинство людей об этом еще не знает. Многие просто изобретают велосипед, открывая для себя постоянно какие-то стороны, черты джаза. Эти современный джаз дает возможности невероятные, но он достаточно сложен. Часто бывает сложен по языку, к нему надо приходить, к этому языку, учить его, изучать, чтобы понимать, что говорится на этом языке. Вот такая музыка, кстати, играется неподалеку от вашей студии. Я, насколько понимаю, вещание ведется с пятниц. А рядом с вами находится знаменитый центр «Дом» в Овчинниковском переулке, где играется очень часто, ну, то, что называется обычно авангардом. Я не очень люблю это слово. Это современная музыка, которая дышит современным отношением к миру, атмосферой современной. Язык непростой. Но, кстати, в доме, вот в центре «Дом», в культурном центре «Дом», который когда-то много лет назад был организован замечательным человеком Николаем Дмитриевым, подвижником, которого нет уже, к сожалению, на свете, там собирается публика, очень хорошо собирается. Хотя я должен сказать, что времена такой активной и явной популярности джаза прошли. прошли очень давно. Вот эта популярность, она приходит на где-то 30-е, начало 40-х годов. Эпоха больших оркестров, биг-бендов. Вот тогда джаз был самой популярной музыкой в мире.
Михаил, я прошу прощения, а вот в продолжение как раз того, что вы сейчас сказали, хотелось, может быть, чуть-чуть попросить вас расширить. А джазу вообще что больше идет? Вот эта вот массовость, публичность, мейнстрим, или вот как раз такая камерная, немножечко такая закрытая атмосфера с небольшим клубом, может быть, с не самыми качественными инструментами, может быть, с каким-то даже прокуренным, извините, залом, я против курения, но тем не менее, вот что-то такое, знаете, всплывает, может, даже визуализируется в памяти, чтобы такой полумрак, и чтобы небольшое количество слушателей, но вот он, вот, собственно говоря, и там джаз как раз будет настоящим, аутентичным.
Я думаю, что идет и то, и другое. Ведь джаз настолько разнообразен, и это разнообразие, оно соответствует времени. Понимаете, когда джазмены играли в 30-е годы в огромных танцевальных залах, и фактически все джазовые оркестры, которые мы почитаем, и оркестр Каунта Бейси, и оркестр Джимми Лансфорда, оркестр Бенни Гудмана и Дюка Эллингтона и так далее, их было множество. Это были, по сути, танцевальные оркестры. Эта музыка была рассчитана на потребление большим количеством людей. Так оно и происходило. Дальше времена изменились, изменилось отношение к этой музыке, и сама музыка стала другой. Да, она стала чаще звучать в клубах, но нередко вы можете слышать ее и на огромных сценах, больших концертных залах. Ну, например, в зале «Заряди» у нас в Москве или в Международном доме музыки тоже проходят джазовые фестивали. Джазовые фестивали проходят не только вот в этих прокуренных залах. Я тоже, кстати говоря, бросил курить лет 13 тому назад, курив до этого почти 40 лет. И вот успешно уже не курю, всех призываю к этому. Не люблю прокуренные залы. Вот. Так вот, звучит эта музыка и в маленьких залах, камерных. Но это другая музыка совсем, чем та, которая звучит на, скажем, большом фестивале где-нибудь в Архангельском, например, да, у нас под Москвой. Или в Эрмитаже, в саду Эрмитаж большие фестивали проводятся. Это, в общем, по сути, разная музыка, разная публика. Публика, которая приходит в филармонические залы на джаз, она более требовательна, ну, к музыкальной составляющей. А публика, которая приходит на открытые пространства фестивальные, она хочет и развлечься, и получить некий заряд энергии, в общем, постичь некую музыкальную истину, но на таком более-менее начальном этапе. Так что все это актуально, все это может быть. Это все вот многообразие джаза. В чем его, собственно, и прелесть.
Михаил, а вот поделитесь, может быть, даже здесь не обязательно какой-нибудь устоявшей точки зрения, а вот вашим мнением. У нас относительно недавно были беседы и про панк-направление, и про регги. Немножечко гранж вспоминали, и так или иначе приходили к тому, что эта музыка была отражением вот точечно своей эпохи. То есть, да, в том или ином виде трансформируется потом во что-то другое, но вот социальные движения, некие вот вещи, которые происходят с людьми, они вот выражались, вот, может быть, протестные движения, может быть, внешне протестные, может, в смысловом плане протестные движения. А вот джаз, можно определить, это чья музыка? Это музыка о чем? Что вот может, что должно происходить, чтобы, ну вот, не скажу, что джаз появился, а чтобы вот какая-то новая волна и вот этот мейнстрим, в мейнстрим снова пошли.
Алексей, вы знаете, любое изменение в джазе, которое происходило в течение его истории, таких изменений было невероятное количество. В джазе, пожалуй, динамика изменений была самой активной по сравнению с любой другой музыкой. Просто потому, что джазовый музыкант, он изначально нацелен на творчество. А творчество – это изменение уже устоявшихся границ и норм. Так вот, эти изменения почти всегда происходили в результате каких-то социальных изменений, потрясений. Примеров таких множество, не один пример, их действительно очень много. Но вот смотрите, изменения, которые произошли в джазе в районе 1929 года. Все прекрасно помнят, что в этом году началась Великая депрессия. И традиционный джаз в виде, условно говоря, диксилендов, небольших составов, отходит в сторону. И возникает новая эпоха, эпоха биг-бендов. Мало того, что эта эпоха представляет несколько иную музыку, более коммерчески ориентированную, ориентированную часто на белых музыкантов, она еще и заворачивает в джаз в другую обертку. Она дает ему новое название. Это название свинг, словечко, которое тогда прижилось, потому что джаз само слово носило всегда, особенно в те времена, несколько неприличный оттенок. Это связано с историей его появления, это сленговое слово, и как бы белым приличным людям этим словом пользоваться было не очень достойно, не очень положено. А такие же изменения происходили после, скажем, или во время Второй мировой войны. Появление революционного стиля бибоп было связано с изменением сознания людей, уход такую более серьезную филармоническую музыку, концертную музыку, не танцевальную, был связан с этими потрясениями войны. Или, например, не все, наверное, знают о второй так называемой Октябрьской революции. Одну Октябрьскую революцию люди старшего поколения ассоциируют с нашей революцией, Великой Октябрьской революцией 1917 года. А вот в районе 64 года, в середине прошлого века, была революция социальная, была связана с движением хиппи, со студенческими волнениями и с очень сильным расовым движением, антидискриминационным, которое вылилось в множество музыкальных направлений. Тогда возникает и фри-джаз, тогда возникают очень многие вещи, политизированные в этой музыке. Так что таких примеров огромное множество.
В современности можно представить, что будет некая, ну вот я даже не знаю, как сказать, эволюция, развитие именно джаза, потому что, да, отдельные музыканты из самых разных жанров очень активно заимствуют те или иные элементы, может быть, какие-то вот, какую-то стилистику, может быть, прям непосредственно мелодию взять, может быть, вот опять же, тоже просто инструмент добавить, а вот сам вот этот аутентичный джаз сегодня вот в каком-то исконном виде, в настоящем может существовать, может развиться и получить вот, может быть, ну не прежнюю, но тоже популярность.
Вы знаете, нет такого понятия аутентичный джаз.
Нет.
Вот весь джаз, который возник за весь этот промежуток, огромный промежуток времени, он весь аутентичный. То есть нет никакого предпочтения у какого-то там изначального джаза. Есть некая джазовая архаика. Это, так сказать, такой музей джаза, который на самом деле очень почитаем, его слушают и играют, но он не актуален по отношению к действительности. Понимаете, музейной музыки вообще довольно много, к ней отношение очень хорошее, это здорово, но, понимаете, вот я могу вам привести такой простой пример. У меня есть музыканты, знакомые, которые могут очень хорошо играть под Моцарта или под Шопена, стилизуя свою игру под стиль этих композиторов. Они будут играть музыку, которая для такого не очень изощренного вкуса и взгляда выглядит прямо как Моцарт или как Шопен. Но она не имеет той ценности, которую имеет музыка Моцарта и Шопена, потому что та музыка рождена и привязана к своему времени. Точно то же самое происходит и с джазом. Мы с удовольствием с вами будем, я надеюсь, вместе слушать «Диксиленд» или хороший оркестр эпохи свинга. Это, или, скажем, оркестр Глена Миллера, который до сих пор пользуется любовью, несмотря на то, что Глена Миллера уже нет там на свете, начиная с 1944
года. Да, это бренд. Это бренд, это слово, которое ассоциируется с такой музыкой.
Это не просто бренд, это еще определенное качество, тип звучания, но оно все равно носит некий музейный, в хорошем смысле слова, характер. Не тухлая архаика, а актуальный, хороший музей. Но есть музыка, которая рождена нашим временем. И очень трудно оценивать, потому что она еще, ну, понимаете, не устоялась. И в джазе эти явления идут все время. Нельзя сказать, что джаз уже сделал свое дело, что есть установившиеся стили. Нет-нет, эти движения происходят все время. Вот центр «Дом», который я вам назвал, там как раз эти веяния, эти движения происходят наиболее интересно и наиболее актуально. Так что процесс идет. Просто мы не всегда сейчас можем разложить по полочкам стили, которые рождаются. Но я, в общем, этим в том числе тоже занимаюсь. Это моя профессия.
Михаил, а расскажите тогда, вот вы несколько раз так прошли скользь по выражению «музейная музыка». А вот какая тогда музыка, ну как сказать, как описать джаз? Вот можно ему научить, не научить? Я даже не знаю. Вот какими-то словами описать можно? Что это такое? Где вот он начнется? Где кончится? Я сам вначале сказал, что есть вот эта огромная приграничная территория, там вот это все переплетение жанровое, стилевое. И вот где-то вот, где, собственно, джаз начинается, уловить сложно. С точки зрения специалиста, человека, который джаз слушает, любит, обозревает и рассказывает о нем несколько, уже не одно десятилетие, можно все-таки как-то это вот по-музейному описать? Потому что, ну
да.
Вот это...
Да-да. Разумеется, можно, но, понимаете, строгости описания, такое, как, скажем, в точных науках, в физике, я сам физик, Поэтому у меня есть разделение между деятельностью такого типа вот в физике и в музыке. Строгое разграничение, строгое определение дать нельзя. Но определение джаза у меня есть. Ну, я, во-первых, хотел бы ответить на первый ваш вопрос. Научить джазу можно ли? Конечно, можно. Этим занимается огромное количество учебных заведений, как на Западе, так и на Востоке. И у нас, конечно, тоже. Скажем, в Гнесинке у нас замечательно учат джазу. И... по крайней мере, техники, так сказать, ремеслу джаза у нас обучают уже на достаточно хорошем уровне. Ну, а в Соединенных Штатах Америки огромное количество учебных заведений разного типа. Школа Беркли знаменитая, или Джулиардский институт, множество университетов и так далее. Это все система обучения джаза очень эффектная, эффективная, простите. И, конечно, в Европе есть такие учебные заведения. Их много, они очень дают хороший результат в виде джазовых музыкантов, которых мне вот приходилось просто привозить в Россию, давать им выступления. Что касается границ, как я уже сказал, они достаточно условные, но определение джаза я могу дать хоть сейчас. Это определение, которое я сам выработал на основе многих других определений, исследований и так далее. Оно, в общем, вполне рабочее, это определение. И могу вам сказать, что джаз – это один из видов импровизационной музыки. Значит, много существует видов импровизационной музыки. Например, фольклор или восточная классическая традиция и так далее. Так вот, джаз – это один из видов импровизационной музыки, который имеет три особенности. Эти три особенности его выделяют из других импровизационных музык. Первое – это его происхождение афроамериканское. То есть вот те родовые черты, которые появились при рождении джаза, они в нем так или иначе проявляются. Это первое его свойство. Второе свойство – это открытость джазовых музыкантов по отношению ко всем музыкальным культурам. Это как раз определяет захват мира джазом, захват самых различных музыкальных типов действий, которые вошли в арсенал джаза. И третье свойство – это нацеленность джазовых музыкантов на творчество. Тут я должен сразу сказать, что творческая вот эта вот доминанта, она не является характеристикой вообще всех музыкантов. Большинство музыкантов, и вы с этого начали как раз сегодняшние разговоры о джазе, являются исполнителями, людьми, которые могут очень и порой хорошо выполнять чужие требования, то есть быть в некой норме. Джазовый музыкант как раз нацелен на ломку этой нормы, на то, чтобы найти свой собственный язык, свою собственную индивидуальность, а не быть на кого-то похожим или действовать в соответствии с каким-то образцом.
Очень сложно здесь за что-то в дальнейшем зацепиться, просто потому что вы очень много таких моментов набрасываете. Например, вы упомянули, смотрите, творчество и импровизация. А этому можно научить? Потому что в моем представлении ты либо умеешь, вот у тебя рождается одно за другое звено, цепляется вот эта самая импровизация, либо нет, либо ты вот воспроизводишь. Я это по себе знаю, потому что мы с братом постоянно были рядом, постоянно играли, репетировали, выступали. В свою очередь, и творчество. Творческое начало, оно тоже, оно разве обучает? Или вот здесь вопрос как раз в развитии, нужно вот его найти или можно найти, а дальше вот его можно развивать. А если нет, что?
А вот вы поставили в один ряд две разные вещи. Ага. Да, значит, техники импровизации обучить можно. Мало того, огромное количество людей пользуются техникой импровизации, не обязательно музыкальной, не отдавая себе в этом отчет. Чем мы с вами сейчас занимаемся? Мы с вами сейчас беседуем. Нас научили когда-то в детстве словам, их сочетанием, выражением мысли с помощью этих слов. Это и есть техника импровизации. И мы сейчас с вами импровизируем, по сути, только вербальным образом мы разговариваем импровизационно. Для этого нужна мысль, а потом нужен некий аппарат для того, чтобы эту мысль выразить. Вот мы с вами этим аппаратом как раз и пользуемся. Вот вам техника импровизации. В музыке абсолютно все то же самое. Там тоже есть аппарат, аппараты, их огромное количество различных стилей, приемов и так далее для музыкального разговора. И этому учат, и музыканты с успехом этому обучаются. Это, так сказать, первая часть вашего вопроса. А вторая часть – это творческая часть. Вот здесь уже нужен некий талант для того, чтобы это творчество родило что-то ценное, что-то такое важное. И это, конечно, дано не каждому. И понятно, что таланту научить невозможно. Разговаривать можно впустую. Мы с вами часто слышим такие примеры, да? Некая пустая болтовня, вроде бы все хорошо, а вот результата, так сказать, никакого ни художественного, никакого иного нет. А можно и разговаривать так, чтобы в этом разговоре появится какая-то истина или будет произведен художественный эффект, например. Да? Это уже талант. Этому учить невозможно, но можно это выявить. а выявить с помощью вот обучения хотя бы языку, с помощью которого этот талант может выразиться.
Михаил, а еще хотелось бы, у нас 5 минут остается, мне кажется, можно уделить время такому направлению. Я вот не знаю, можно ли это называть джазом, но вот в Советском Союзе, примерно вот в те времена, когда вы говорили, был расцвет джаза, те самые 20-е, 30-е, тоже, ну да, в 30-х больше, или вы здесь поправите меня, тоже был расцвет вот таких вот джаз-бандов. Собственно говоря, Леонид Утес, наверное, один из самых известных представителей. Вот это направление, такой советский джаз, это джаз, можно считать его, или это нечто свое, нечто особенное?
Я вам должен сказать, что расцвет джаза в Советском Союзе приходится вовсе не на это время. Тогда действительно было много оркестров, которые пытались в той или иной степени копировать американцев. Ага. Действительно, копировать больше было и нечего. И ставить это на службу Советскому Союзу, а точнее партии правительства. Леонид Утесов как раз занимался этим чрезвычайно успешно, соединяя, так сказать, эстрадные приемы и джазовые. Он был очень музыкальным человеком, очень, так сказать, хорошим, приспосабливающимся к нуждам времени, человеком, музыкантом и так далее. Но кроме него, кстати, было немало и других хороших музыкантов, в том числе Александр Наумович Сфасман, Александр Варламов, там, Кнушевицкий, Виктор Кнушевицкий и многие другие оркестры. Но вот это время, это было время все-таки в значительной степени копирования заокеанских образцов, в той или иной степени удачного копирования. А вот настоящий рассвет советского джаза, пожалуй, приходится на время, которое началось, ну, есть определенная дата, с которого началось это время, это 1957 год, Московский международный фестиваль молодежи и студентов. Помните, был? Вы не помните, наверное.
Нет, безусловно, и читал, и делали программы, и чуть не с участниками общались.
Этот фестиваль, он как бы открыл окна и двери, и я был тогда еще маленьким, я, конечно, не был свидетелем этому, но наши музыканты и наша публика, они обнаружили, что есть другой мир, в котором есть очень много всего. И вот с этого времени примерно начинает развиваться наше собственное направление. И уже в 60-е годы у нас было много интереснейших музыкантов, которые, быть может, не были столь хорошо подготовлены технически, но зато у них было много интересных идей, и у них было собственное лицо, они к этому стремились, такое отличающееся от американского. И, в общем, все время существования Советского Союза эта линия так или иначе процветала. Она была, не суперпопулярна, но, тем не менее, она была. Вот, скажем, я считаю пиком такого вот рождения, генерирования собственного лица, это трио Вячеслава Ганелина. Вы, наверное, помните, было такое замечательное трио, которое существовало до 1987 года, в который, значит, входил Вячеслав Ганелин, пианист и композитор, Владимир Тарасов, барабанщик, и кларнетист, кстати, вам это должно быть близко, и саксофонист, на всех саксофонах играющий Владимир Чекасин.
Я вот больше с саксофоном смотрел видео, вы только на Ютубе, но вот тут уж по времени никак.
Он играл на всех язычковых инструментах, на всех инструментах, которые называются РИЦ. Вы, наверное, вы-то знаете, вот слушатели, может быть, не знают, что саксофоны относятся к разряду деревянных инструментов.
Да, несмотря на то, что, собственно, из металла, да. Просто потому что мундштук и деревянная трость.
Да, потому что трость. Вот. Ну и вот это трио, пожалуй, больше всего сделало. Хотя было много других интересных музыкантов вот в эту эпоху расцвета советского джаза, и Анатолий Вапиров, и ансамбль «Архангельск» из Архангельска, соответственно, новосибирские музыканты очень интересные. Но был Сергей Курехин, который был как бы на границе джаза, но тем не менее, в общем, к джазу тоже был близок очень. Во всяком случае, был потрясающим импровизатором. То есть, в общем, это все было. Вот. А поэтому я думаю, что период расцвета вот того, что вы называете советским джазом, приходится именно на это время. То есть на несколько десятилетий, вот начиная с 60-х где-то годов и до конца Советского Союза.
Михаил, спасибо вам огромное за такой содержательный, обстоятельный, интереснейший рассказ про джаз. Действительно, музыка такая, что она может, ну как сказать, не быть осязаемой, передаваемой, объяснимой, но тем не менее, вот можно в эту музыку просто погрузиться и вот так выплыть где-нибудь уже через несколько недель. Потрясающий рассказ, как обычно, про джаз от обозревателя радио и телеведущего Михаила Митропольского. Я же еще, наверное, упомяну, что после выпуска новостей мы обязательно поговорим про то, как джаз придумывается, про то вообще, какой какой джаз может быть в сегодняшней, в нашей стране, просто потому что этой музыке действительно можно уделять значительное количество времени, внимания, и когда, как не в, ну, по одной из версий, день, когда впервые это слово появилось на газетах Лос-Анджелеса, есть такая версия, когда еще, как не в этот день, об этом говорить.